без охраны
и без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня Константин Боровой. Здравствуйте, Константин Натанович.
Здравствуйте, Сергей.
По-прежнему без охраны и без страховки ходите. Ничего не изменилось за те 3 года, что мы с вами не виделись.
Охрана не помогает. Если примут такое решение, ну что ж делать? Вероятность высокая, но пока... Видимо, не решили.
Первые слова, которые Константин Натанович сказал, ну, в прошлой программе мы уже говорили, выяснилось, что Дудаева убил не я, и Мерседес не я взорвал. На этом остановимся.
Как хотите. Я дружил с Джохаром Мусаевичем, он мне довольно часто звонил, мы обсуждали. Я относился, отношусь к нему с огромным уважением. Многое из того, что он говорил, сбылось. Вот, то есть он, безусловно, обладал пророческим даром.
Например.
Ну, вот он говорил, что Чечня никогда не станет демократическим государством, никогда не получит независимость до тех пор, пока существует рядом вот эта страшная империя и всегда будет подавлять, и это его термин «русизм», который... Так, напоминает еще два слова – расизм и фашизм.
А в обратную сторону не качнулось? А то сейчас уже некоторые комментаторы говорят, что Чечня начинает подавлять Россию, учитывая расследование там, убийства Бориса Немцова и так далее.
Нет, но это другая ситуация. Я давал экспертизы, сомнений нет, кто все это сделал и для чего все это сделал. Там... Кто-то, Белковский, по-моему, предложил просто устроить социологическое исследование и спросить у народа, кого он хочет наказать за это. Народу это безразлично, как всегда бывает в условиях, когда все молчат. Это не главная проблема для общества.
Константин Боровой, политик, предприниматель, отец, можно сказать, российской, один из отцов, основателей российской биржи, живет в Америке. Кстати, главный редактор журнала «Америка» одно время.
Да, был главным редактором.
Что с этим журналом? Вы живете в Америке, в России? Ну, встречаемся
там в России. Нет, я живу в России, конечно, часто бываю в Европе, в Америке. А у меня сейчас консалтинговая компания, довольно большая, с американцами, называется Worldwide Consulting. Вот мы работаем в России сейчас, ну, если это интересно, о бизнесе два слова.
Да, интересно.
Если рынок падает, это закон вот, поведения на рынке, когда рынок падает... Надо покупать.
Угу. То есть вот. Вы приводите капиталы, инвестиции в Россию фактически. А... Я думал, что вы политическим занимаетесь консультированием или нет?
И это тоже в Соединенных Штатах, вот когда это было летом, да, приходилось давать консультации политические. Все хотят знать, что будет, как это будет развиваться. Ситуация довольно сложная. Россия все еще не за колючей проволокой, хотя посольства обнесли колючей проволокой во многих европейских странах, сами послы. Вот. Ну и когда-то же это закончится. Но это не может продолжаться очень долго. Значит, падение жизненного уровня, исключение страны из вот этого экономического и политического мирового пространства. Когда-то это закончится. Сегодня многие думают, а компании западные, они прогнозируют и планируют свою деятельность на десятилетия вперед. Иначе нельзя. Там люди, когда покупают дом, они заключают договор на там, 30-50 лет. Понимаете? Вот, поэтому, как это ни странно, экспертный интерес к тому, что происходит в России, к экономике, он даже чуть повысился, я думаю.
Константин Натанович Боровой приводит деньги в Россию, о которой, вспоминают наши слушатели, не буду пока копаться в вопросах, говорил постоянно, что она вот-вот рухнет. На кого вы работаете, Константин Натанович? Нет, такое ощущение, что на администрацию президента России Владимира Владимировича
Путина. Если говорить о том, что она вот-вот рухнет, так она вот-вот рухнула. В общем, все происходило, как предупреждали, что экономические результаты деятельности Путина будут катастрофическими. Какие-то вот в своих прогнозах, какие-то события там я достаточно точно предсказал. Вот Саша Минкин даже хотел поспорить со мной. Я сказал, что освобождение Крыма начнется этим летом. Угу. Почему-то он на миллион долларов хотел поспорить.
То есть тем летом, прошлым, да, я думаю, что он еще не освобожден.
Вот этим летом вот этим начнется освобождение Крыма.
А, освобождение Крыма.
Да, я уверен, что летом это начнется.
Угу. Ну, посмотрим, лето уже не за горами, собственно, 9 мая, и вспомним, да, что за праздник.
И получим Саше 1 миллион евро. Он почему-то человек не богатый, но требовал...
То есть у вас с Минкиным спор на 1 миллион евро?
Он так сказал. Я с ним не спорил. Мы с ним из-за Чубайса когда-то там поссорились. Ну, даже не я, а Валерия Ильинична. Вот. И с тех пор, в общем, не разговариваю.
9 мая сегодня, в прямом эфире Константин Боровой. День Победы все-таки не обойдем. Хотел сказать, присутствовали на Красной площади? Не позвали, так чувствую по глазам.
Да, не уже позвали. Давно.
Смотрели?
Уже давно меня и в Кремль не зовут, и последний раз при Борисе Николаевиче я был. Я смотрел парад. А я в шоке, конечно, от того, что видел. Конечно, это никакой не день памяти, не день скорби. Это день пропаганды агрессии. Причем кампания пропагандистская, но я такой не видел. Во время Олимпиады такого не было. Она очень дорогая. Колоссальные средства вбухали в пропаганду фактически вот этой агрессивной политики. И всегда, когда происходит пропаганда, это очень интересный такой признак, слова в устах пропагандистов, они начинают принимать обратный смысл. Вот я точно не помню, как Путин это говорил на Красной площади, но он говорил о том, что вот эти послевоенные европейские ценности подвержены, так сказать, изменениям, что они не соблюдаются. Я все думал, что вот он сейчас скажет, какие именно, потому что они действительно не соблюдаются, но не соблюдаются России, там и агрессивные войны, и захват территории, и неуважение к границам. И вдруг он говорит эту очень старую идею Евгения Максимовича Примакова относительно однополярного, многополярного мира. Вот это несуществующая, так сказать, реальность в устах Путина. Вот это главный признак нарушения, так сказать, европейских мировых ценностей.
Пока политика нас не затянула, все-таки память военная. Как-то для вас лично что это день 9 мая?
День памяти, скорби, конечно, надо вспоминать тех, кто погиб. Это наша обязанность, в этом нет никакого сомнения. Но делать из этого пропагандистскую кампанию...
В семье есть воевавшие, погибшие?
Да, вот еще жива моя теща, участник, артиллерист, она в Полтаве. Угу. Как вы понимаете, на празднование Победы в Москве у нее там свой взгляд. Там не буду за нее говорить, скажу за себя. То, что нам сообщили лидеры мировых держав, ну, весь остальной мир, цивилизованный мир, отказавшись ехать на празднование Победы в Москву, что, значит, вот эта ужасная, отвратительная война, которую, да не одна, надо из Грузии вспоминать войну, это недостойно великого государства. У меня, кстати говоря, очень такая ассоциация возникла после того, как я послушал выступающих. Вот во время пропагандистской кампании, это же ведь самое главное, вот народ, люди. Ассоциация такая, что это день памяти манкуртов. То есть людей, лишенных вот этой физиологической функции памяти. То есть давайте не забывать, давайте помнить. Ну, давайте помнить момент, когда возникла эта георгиевская ленточка, сегодня такая любимая. Это война с Грузией 2008 года. Война агрессивная, варварская. Давайте помнить недопустимость того, что произошло с Украиной. Давайте, в конце концов, помнить Нюрнбергский трибунал. Там же все было сформулировано, и мы, как страна, так потихонечку набираем вот эти преступления, ведение агрессивных войн, неуважение там к границам, садизм, там убийство, массовое убийство людей.
Ну, георгиевская ленточка, раз мы уж о символах, я хоть не психоаналитик, но все-таки хотите об этом поговорить. О символах.
Ну,
как
да,
они рождаются, да. Как умираются. Вы считаете, что георгиевская ленточка...
Она это... появилась...
Ну, появилась она значительно раньше?
Нет, она появилась как символ и была использована пропагандой в 2008 году в связи с войной с Грузией. И с тех пор это символ поддержки действий России... так сказать, и в Украине, и в Грузии, и в Молдове.
Некий патриотический символ. Но или патриотизм, это, по-вашему, другое?
В современном понимании, в современном кремлевском, я, так сказать, сказал бы, понимании, патриотизм как требование уважать вот эти агрессивные, варварские интересы империи. Имперский, имперский символ в большей степени, конечно, чем патриотический.
Ну, вот сегодня несколько сообщений о том, как срывают георгиевские ленточки в других странах. И в Грузии там с байкерами была история. Да много историй можно вспомнить. И вспоминаю, как и белые ленточки здесь срывали и сажали за них. Борьба символов, борьба идей, либо просто глупости с символами бороться.
Нет, но
нельзя.
Это оскорбляет людей. Понимаете, на войне в Грузии там, и во время абхазских событий погибло огромное количество людей. Это была варварская агрессия.
А белую ленточку можно ставить в этот ряд, который носили
оппозиционеры? Это все-таки просто оппозиционный символ, символ оппозиции, который борется за, ну, свои там гражданские права, на самом деле за права простых людей.
Ну, можно предположить, что 85%, берем усредненную цифру социологии российских граждан, белая ленточка вызывает ровно такое же чувство неприятия, ненависти.
Ну, это хороший вопрос относительно массы или толпы и личности. Вот был такой фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Он прошел по культуре вчера или позавчера, не помню. Это фильм о механизмах возникновения фашизма. И он так тихо прошел, потому что если бы он прошел по основным экранам, то это была бы вот копия, калька событий, которые происходят в России сейчас. И вот эта вот проблема взаимоотношения личности и толпы, она там рассмотрена как один из механизмов, способов возникновения фашизма. В тот момент, когда личности, власть сообщает, что думать не надо – что за тебя все решают, что самое главное – это масса людей. Вот в этот момент фашизм и возникает. Когда я сегодня вижу толпы людей вот с этими самыми колорадскими ленточками, я понимаю, мне демонстрируют механизм, очень полезный, так сказать, потому что об этом надо напоминать, но механизм возникновения обыкновенного фашизма.
Колорадские ленточки, просто мы журналисты, поэтому для ясности, чтобы это вы называете так георгиевскую ленту, называете
колорадскую. Мы с Валерией Ильиничной этот термин ввели и долго очень спорили, кто его придумал, и даже ролик по этому поводу записали, решили, что авторские, если когда-то за это будут выплачивать, мы поделим пополам.
Хорошо, а борьба с георгиевскими ленточками на некоторых территориях, в странах, это не зачатки фашизма того же?
Это борьба с империализмом, с империей. Это борьба с самым опасным сегодня для человечества явлением. Опасным, и уже мы это просто видим, это стоит жизни, тысячи жизней. Петр Порошенко говорил о более чем 7 тысячах погибших украинцев уже. Это вот только за эту войну. С этим надо бороться, так же, как надо бороться с фашизмом. Вот сейчас самая популярная фраза, вот то, что я там слышал, я сегодня специально для вас, чтобы участвовать в передаче, смотрел основные информационные наши пропагандистские каналы. Мы должны помнить. Вот основной тезис. Причем имеется в виду не помнить, там, скорбеть погибших. А мы должны помнить, и вот на этот вопрос по-разному люди отвечают. Но вот если действительно помнить то, что мы обязаны, должны помнить, то допустить сегодняшней политики России мы не должны были бы. Если бы мы действительно это помнили, если бы мы там боялись фашизма, боялись его возрождения, вот эти 140 или 300 тысяч, там опять цифры разные называются, они бы выступили против войны с Украиной.
Ну, теперь к определению фашизма, наверное, подошли. Так фашизм приобретает форму жупела такого, наклеивают на всех подряд. Что такое фашизм на самом деле?
Ну, есть несколько определений и признаков фашизма. Значит, давайте...
То, что Ром имел в виду, наверное, фашизм, который говорят нацизм, там, либо да, политика нацистской Германии, то, что было осуждено в Нюрнберге.
Да, в Нюрнберге было осуждено... Очень формальные признаки такие. Ну, там слово фашизм даже само по себе, оно как бы не осуждалось. Значит, осуждалось ведение агрессивных войн. Можно пальчики начать загибать. Есть это сегодня? Есть. Нарушение границ независимых государств. Есть это? Ну вот, Крым вроде есть.
Американцы в Ираке сразу.
Так они
с другой стороны.
Они ушли уже.
Ну так входили же. Ушли, что оставили после себя.
Они входили,
территориальной целостности.
Они входили в связи с тем, что проводилась агрессивная политика по отношению к другим государствам. Это самозащита, это требование там Йемена, еще.
Ну, так российское руководство на тоже ссылается. И в грузинском конфликте с Южной Осетией. Ну, вопрос терминологии, либо вопрос, я вот к сути пытаюсь раскрутить вас на суть.
Это вопрос пропаганды.
То есть одно пропаганда, а другое не пропаганда.
Вопрос пропаганды, что там введенные на территорию Южной Осетии войска, нам, еще до начала конфликта в Цхинвале, значит, чтобы это оправдать, нужно было объяснить это агрессивным поведением. На Россию никто не нападал, Грузия не нападала. На территории России не было ни одного военнослужащего Грузии, ни одного военнослужащего Молдовы, ни одного военнослужащего Украины. Что тут объяснять? Это мы можем углубиться в эту тему, там, в детали, Сергей, но это будет тогда опровержение или противодействие пропаганде. Это очень длинная, очень важная тема.
Я к тому, что можно перестать бросаться телом, словом, делом и словом фашизм, просто вот попусту, это все равно, что, ну, не знаю, можно какие-то сравнения там найти. А описывать то, что есть, вот ровно то, что вы сказали про Нюрнбергский процесс, ваша трактовка, да, это агрессивное действие там империалистическое или какие-то по уничтожению соседей. Может, слово отменить, оставить его там в истории, за Муссолини, за процессом?
У Коэли есть определение, там, состоящее из нескольких признаков. Вот по всем признакам российский империализм сегодня вполне квалифицируется как фашизм. Много философов, так сказать, анализировало это явление, обсуждало это. Это не вопрос пропаганды. Это фактологический вопрос конкретных действий. Россия сегодня по существу государство, которое продвигает настоящий, без дураков, фашизм. Ничего с этим не поделаешь. То есть, ну, с этим надо бороться, надо объяснять людям. Тут тоже ведь, вот, понимаете, все думают, пройдет чуть-чуть времени, и вот мы помиримся с Украиной, обнимемся, там, уйдет Путин. Ребята, вот сейчас я обращаюсь к слушателям. Да нет, этого не произойдет. Это будут помнить, украинцы будут помнить несколько поколений. Это ладно. За это придется отвечать. После поражения нацистской Германии, значит, там пару десятков людей повесили, но еще 200-300 тысяч несли уголовную ответственность и получили там сроки заключения.
До сих пор находят еще.
Да. Один из повешенных, кстати говоря, это человек, который отвечал за пропагандистские кампании, вел главный редактор основного информационного тогда источника, повешен.
Процесс состоялся, потому что были победители, и были побежденные, судили побежденных.
Вот сейчас, глядя на сегодняшние события, я все больше и больше убеждаюсь в том, что преодолеть вот российский фашизм своими силами, силами оппозиции. Сейчас поговорим, да,
поговорим после перерыва.
Силами оппозиции нам не удастся. Это значит, что с российским фашизмом человечество, по-видимому, будет расправляться так же, как с немецким. Это очень плохо. Это значит, ребята...
То есть вы прогнозируете войну,
думаете,
да?
Если вы думаете... Сейчас весь мир, вся Украина ждет начала войны. Вот прямо сейчас, 9 или 10 мая. Произойдет это или нет, я не знаю. Но война уже идет. Вот. И если она будет развиваться, эта война закончится в Москве. И признаков этого очень много, потому что состояние общества, которое сегодня поддерживает эти агрессивные действия, катастрофическое. Поддержим все, что угодно. Наденем георгиевскую ленточку по поводу захвата Киева. Все, что угодно. Вот что говорит сегодня общество.
Константин Боровой в программе «Без дураков». Короткий перерыв, после которого вернемся в студию.
В диапазоне FM.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в этой программе мы встречаемся с Константином Боровым, политиком-предпринимателем. Об оппозиции обещали поговорить, и куда же мы без оппозиции? Джинни спрашивает, почему вы так не любите Навального? Сразу в лоб вопрос, в лоб ответ.
Да.
Значит, личное?
Нет, нет, конечно, нет. Название программы мне очень нравится, «Без дураков». Знаете, вот каждый раз, когда Витя пишет, что там какие же они дураки, я к нему очень хорошо отношусь, наверное, вы знаете, я имею в виду Виктора Шендеровича. Угу. Он довольно часто это пишет, я немного расстраиваюсь. Вот нам противостоит, нам, я сейчас имею в виду, конечно, не вас, вы независимый журналист, а оппозиции, нам противостоит высокоэкспертированное сообщество. Это десятки тысяч специалистов самых разных, так сказать, направлений, в том числе психологов, отнюдь не дураки. Вот помните фильм «Операция Трест»?
Ну, очень приблизительно. Не пересматривал давно.
Да, это ВЧК проводило операцию против оппозиции. Чего там? Все там просто было. Оппозицию нужно было подавить. Там были крестьянские восстания, были недовольные, там буржуи, интеллигенция. Там высылали, расстреливали. Но они провели такую, их было в сотни раз меньше тогда, вот людей этой политической полиции, в сотни, может быть, в тысячи раз. Значит, была создана фиктивная организация. И вот эта фиктивная организация, изображая политическую оппозицию, она некоторым образом там, ну, Рейли даже обманули они, которого ВЧК в конце концов заполучила.
Классно рассказываете, надо передавать. Я уже вспомнил весь фильм, да, кто же его не смотрел в советские времена.
Вот, ничего не изменилось. Те же люди, наследники этого ГПУ, ВЧК, КГБ.
Так, определились. Умные люди, вы считаете, против оппозиции.
Я знаю, я знаю. Они действуют очень направленно, очень экспертированно. Создаются политические структуры в огромном количестве. Вот область националистов – это там область действия кризиса. Земля. Там, когда-то Дима Рогозин за это отвечал, создал там целое движение, да, там Белов, там остальные, там Тор. Потом они вдруг оказались в оппозиции.
Только хотел спросить, при чем здесь Навальный, как понял, что вы подводите именно к этому моменту.
Да,
начав с Шендеровича, издалека, да, надо сказать, да.
Вот как продвигать вот такого лидера искусственно созданного. Как? Его надо продвигать. Он должен стать в идеале лидером оппозиции. Вот что бы мы с вами сделали? Давайте, как продвинем такого человека? Я бы написал огромный плакат с фотографией вот этого человека и там подписал бы: вот это лидер оппозиции. Ровно это они и сделали. Навальный и остальные. Остальные немножечко там, это Михаил Ходорковский, 10 лет отсидевший, и Михаил Касьянов. Навальный и остальные. Понимаете, вот этих признаков продвижения, так сказать, вот этой фиктивной оппозиции националистов, их очень много. Я уже не говорю о том, что сама абсолютно антидемократическая идея там националистического и русского марша, она разрушает оппозицию, она ее превращает в ничто. Вот все удивляются, там 200 тысяч вышло протестовать, а через там пару лет там 40 тысяч. Ну, потому что действует политическая полиция очень аккуратно.
Правильно я понимаю ваш мысль. Если ты националист, значит, ты не можешь быть оппозицией, а ты обязательно связан с государством.
Я это не могу назвать националистическую позицию, националистическую партию демократической. Это не, сам принцип не демократический. Это принцип имперский. Наши националисты – это всегда имперцы. Это принцип изоляционистский. Создать демократическую оппозицию, в которую входят нацисты, это абсурд, понимаете? Это тот же вот пропагандистский абсурд, когда слова меняют свое значение на противоположное.
Ну, может, нам не демократия нужна, мы же азиаты с какого-то боку, с восточного-то боку.
Ну и не называйте, не называйте
тогда, но Михаил, будет либеральная
Михаил
оппозиция.
Михаил Михайлович, я сейчас обращаюсь к Касьяну. Так не называйте это демократической оппозицией или демократическим объединением. Называйте это оппозиционным объединением. Это же названо даже демократическое объединение.
А кого вы считаете оппозицией? Давайте с другой стороны зайдем. Есть тут такой вопрос. Вы критикуете всех, одни националисты, другие коммунисты. Единственным союзником была Валерия Ильинична, помянемся сегодня. Это неконструктивно. И какова цель вашей политической активности? Ну и кто оппозиция?
Вот сейчас давайте к Валерии Ильинишне, а то потом забудем. Да. 17 мая ей исполнится 65 лет. Вопрос, который я ей постоянно задавал, вот мы там 25 лет были знакомы, мне это было очень интересно. Как это быть одному? Вот в 91-м году, когда рухнул Советский Союз, Галина Васильевна Старовойтова вдруг сказала там, я не помню по какому поводу, что в Советском Союзе был один известный политик, один с четкими антикоммунистическими позициями и выступавший за распад Советского Союза. Один. И вот там, после того, как она разбрасывала листовки, делала какие-то заявления, лидеры правозащитные относились к ней, ну, мягко так скажем, не очень хорошо. Сама идея антикоммунизма, идея демократии в условиях Советского Союза, они считали, что это провокационная идея, это провокация. Как это выступать против Советского Союза? Как это выступать против родной коммунистической партии? Надо добиваться, чтобы она была мягче, там, удобоваримей, там, чтобы какие-то демократические процессы внутри партии начались. Она была одна, вот просто одна. Я дружил с Еленой Георгиевной, мы это как Боннер. Мы это как-то обсуждали. Она говорила, да, я воспринимала деятельность Новодворской как в некотором смысле провокационную. Вот, потому что есть вещи, которые говорить нельзя. Вот сейчас, потом все поняла, любила Лерочку, там, прекрасно к ней относилась, но достаточно долго, десятилетиями. Длился вот этот процесс, когда она была в изоляции, в том числе и от оппозиции в том смысле в Советском Союзе, от правозащитного движения.
Но российский аналогий Владимир Ильич Ленин тоже призывал к поражению своего империалистического правительства в мировой войне. В первое еще было дело. И он-то был не один, его поддерживали.
У нас с Лерочкой еще одна замечательная история есть, когда в течение нескольких лет очень уважаемые нами политические деятели, там, я уровень просто назову, там, Борис Немцов, Гарри Каспаров, там, ну, много кто, значит, они считали, что там наше выступление против Лимонова, который выступает за Конституцию России, демократическую Конституцию, право человека выступать. А мы говорили, что Лимон нацист, что он плевать ему на эту Конституцию, что, значит, как это у него там было, Сталин, Берия, ГУЛАГ, да? Что это главное? Вот. Один из журналистов «Эхо Москвы» на телевидении кричал на меня, что там вы с Новодворской куплены Путиным. Понимаете, вот даже до такого абсурда это доходило. Гарик там, с которым мы, ну, очень давно знакомы. Я с огромным уважением отношусь к его маме Кларе Шагене, которая мне все время говорила, там, Костя, перестаньте заниматься политикой, бизнес у вас получается лучше. Вот. Значит, Гарик, выступая перед националистами, теми людьми, которые его просто ненавидели, он начинает им рассказывать, что Путин подкупил Борового и Новодворский. Это эмоциональный шаг. Я ему давно это уже простил, понимаете? Вот. Но это было.
Все неправы. И что? Ну, можно быть одним, считать, что весь мир неправ, и никого не поднять на борьбу за то дело, которое вы считаете правым.
Вы считаете, что я был неправ, и там мы были неправы, когда говорили о
лимонах? Нет, я пытаюсь поставить себя на ваше место, на место Валерии Ильиничны.
Это очень сложно.
В одиночестве против всех, даже против близких по духу, по сути.
Это очень сложно быть абсолютно беспристрастным. Вот этому меня Лерочка учила. Просто вот если там дважды два – четыре, то обсуждать нечего. Дважды два – четыре. Там рядом стоит человек и говорит, ну нет, четыре с половиной. А ты говоришь, дважды два – четыре, даже если ты остаешься один при этом. И ничего страшного. Такие условия, так устроена жизнь.
Ну, политического-то... Ну, действия можно совершить, хэппенинг какой-нибудь политический, а власть политическую не возьмешь?
У Сатарова недавно появилось, значит, он оправдывал создание коалиции, привлечение националистов, и он произнес довольно... такую циничную фразу, что цель политической деятельности – это приход к власти. Если такой цели нету, если нет цели получить, значит, 5% голосов, значит, это не политическая деятельность, это придурки просто какие-то.
Ну, я думаю, что многие согласятся.
Я с этим не согласен.
Почему?
Да, потому что сегодня прийти или там в условиях там, нацистского государства получить эти 5% в парламенте, это бессмысленность, это абсурд. Это значит поддержать легитимизацию власти. Это значит поддержать власть, нарушив собственные принципы. Либо с националистами получаем голоса, как сейчас вот это, так сказать, планируется. Но тогда забудьте о собственных принципах и не называйте себя демократами, потому что вы начинаете действовать, ну, точно как КГБ, которое придумало Владимиру Вольфовичу название либерально-демократический.
Ну, если весь белый в пушистом, значит, надо строить банок, господи, башню из слоновой кости и жить в ней.
Ну, почему? Достаточно говорить правду, достаточно, и когда-нибудь это сработает. Значит, Валерию Ильиничну очень долго называли там и провокатором, когда она антикоммунистические заявления делала. Мое любимое, значит, заявление, которое она сделала несколько раз, в том числе в 93-м году. Очень короткое, очень точное. «Долой советскую власть». И все. Понимаете? И в этом была вся ее суть. Значит, люди при этом говорили, там, как же так, вот мы коммунисты за демократию, там, что за глупость, там, советская власть, долой. Значит, надо реформировать советскую власть, надо вступить в КПСС, надо там... И кончалось это все подлостью, кончалось это предательством, кончалось... Надо вступить в КГБ, там, я не знаю, и помогать разрушать эту советскую власть. Но говорить так нельзя. Вот суть вот этой хитрой политики, значит, которая приводит всегда в тупик к разочарованию.
Но если нет цели собрать народ вокруг себя... то это уж точно не политика. Как же, без народа же не сделаешь политику.
То, что меня вот больше всего расстраивает сегодня, значит, вот даже не эти там 85 или 86%, которые поддерживают там Путина, а вот среди этих 86%, там, процентов 60 или 70 – это люди, которые все понимают. Они понимают, что это лживая пропагандистская кампания, то, что происходит в информационной среде. Они понимают, что это агрессивная варварская война, которую Россия ведет там в Украине, в Приднестровье, в Грузии. Они это понимают, и они это поддерживают.
И что дальше?
И сегодня надо об этом говорить. Этого достаточно. Значит, если ни одного человека не будет, который будет это говорить, а те, кто называют себя оппозицией, будут решать задачи получения там 30 мест в парламенте...
В парламенте удобнее говорить, в общем, громче слышно-то.
Да нет, не всегда. Дело в том, что когда вы пойдете на соглашение там со Славом Сурковым о том, что ладно, там, черт с вами, мы вам дадим там 5 мест в парламенте, но с условием не говорить. Вот. Володя Гусинский, значит, в 99-м году я выступил в Думе, я был депутатом, на пресс-конференции рассказал вот о взрыве домов, о том, что ну, нельзя этого Путина поддерживать. Написал ему, кстати говоря, письмо, поскольку Собчак меня просил поддерживать Путина. Написал, что я не буду этого делать, не могу, несмотря на просьбу Анатолия Александровича. Вот. Мне так довольно откровенно было сказано, что сегодня нельзя быть, вот, занимать такую непатриотическую позицию. На что я ответил: хорошо, там, закрывайте для меня там НТВ, Эхо Москвы, но там вы должны понимать, следующими будете вы. Если не будет нас, то следующими будете вы. Два месяца прошло, два месяца. Понимаете, это не пророчество, это обычный расчет, там, основанный не на каких-то иллюзорных соображениях, на соображении, что дважды два – четыре. Все так и произошло.
Вопрос от Максима из Москвы. Кстати, хотел упомянуть, что Илья из Ярославля. На два вопроса мы ответили тогда, не называя Илью, надо воздать ему должное. Вопрос от Максима из Москвы. По-вашему, даже какие-нибудь финские националисты тоже имперцы?
Ну вот, длительная была дискуссия по этому поводу, в том числе у нас в партии националисты в Украине и националисты в России.
Да?
Значит,
те самые бандеровцы пресловутые.
Да, сегодня Порошенко, кстати, сказал о роли УПА.
Нам.
Позитивной в борьбе с фашизмом. Вот, значит, борьба с империей, национализм как борьба за свой язык, там, их же это же как термин КГБ. Украинские националисты – это люди, там, выступающие за сохранение собственного языка, собственной литературы. Националисты сажать надо, вы что? Значит, за независимое государство или люди, которые говорили о том, что Украина когда-то была независимым государством, в отличие от Путина, который говорил, что никогда такого государства вообще не было. Вот. Это националисты, они антиимперцы. Это люди, выступающие за демократические принципы. Там есть всякие извращения там, да, среди националистов. Там есть и имперцы, между прочим. Вот. Но они противоположны по своим устремлениям националистам, которые борются за воссоздание, восстановление империи совершенно нацистскими лозунгами сегодня в Москве, в России. Я уж не говорю о том, что они ходят со свастиками там, на этом русском марше.
Константин Боровой, это программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Быстро тает время. Обязательно хочу спросить, возвращаясь к сегодняшнему параду Победы, очень много внимания телевидение официальное уделяло соседу справа Владимира Владимировича Путина. Это, соответственно, китайский лидер. В кадре был постоянно, надо сказать. Есть вероятность реального сближения России с Китаем? Есть в этом опасность или, наоборот, положительные свои?
Мы не интересны Китаю, у него много очень серьезных проблем.
А что приехал тогда? По-серьезному, так, по-взрослому.
Мы интересны как колония, не как партнер. И, в общем, Путин сейчас все делает для того, чтобы Россия превратилась в сырьевую колонию, больше предложить нечего. Эльбрус, который стоит $4000 и производительность которого сегодня, когда он только появился, там в 3 раза ниже, чем у обычного какого-то маленького ноутбука, никому не интересен. Китайцы это могут делать значительно лучше. Китай приближается к очень сложному переходному процессу. Все сложно. Значит, вот это военизировано. Об этом говорят многие, кто там делает бизнес, мне рассказывают. Вот эта военизированная экономика, она долго существовать не может. Вот это сосуществование коммунистической государственной управляемой идеи и либеральная составляющая, которая позволяет конкурировать на рынке, она может существовать только в условиях, когда экономика – это такой большой концлагерь, где рабочие получают пайки. Вот примерно так оно и происходит, вот это удержание курса юаня к доллару. Это способ удержать, там, я не знаю, роста заработной платы, отсутствие там пенсионной системы. Но это концлагерь. Концлагерь, в котором, между прочим, используется труд заключенных очень широко, в котором, как выясняется там уже давно, экспортируются органы политических оппонентов режима. Все очень сложно. Ориентироваться на них не просто опасно, там это ладно бы, абсолютно бесперспективно. Это дохлая, гнилая идея создать новый мировой порядок на сотрудничестве с Китаем. Это от безысходности, это от отсутствия каких-то идей на самом деле.
Самое последнее. Вернусь к утверждению, которое меня поразило, о том, что Константин Боровой советует западным инвесторам, в том числе американским, вкладывать сейчас деньги в российскую экономику. Я уже предположил в первой части, что работаете на Владимира Владимировича Путина. А теперь контрпредположение. Работаете на Вашингтонский обком, который хочет все в России скупить по дешевке, как в ураганные 90-е годы, с тем, чтобы потом Россию экономически задушить.
Ничего не нужно. Я никого не агитирую. В сегодняшних условиях инвестировать сюда невозможно, нельзя. При вот этом существующем уровне коррупции и там неопределенности.
Бизнесу не все равно абсолютно. Норма прибыли и все. 30 секунд у нас до конца программы.
Да, бизнесу все равно, вы правы. Настоящий бизнес, и это причина, по которой я, так сказать, отдалился от крупного бизнеса, то есть просто избавился от акций крупных компаний. Бизнес все равно, надо быть циником, надо зарабатывать деньги. Если ты не зарабатываешь деньги, то ты не бизнес, значит, что-то другое, чем-то другим занимаешься.
Романтик, а не циник Константин Боровой был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам и всем счастливо.
Спасибо вам.
Реклама.
Если для вас 500 000 ничего не значит, можете нам не звонить. Но на всякий случай наши телефоны 8 495 730 9000 и 8 499 951 0101. Тойота Измайлова и Тойота Люберцы. Только в мае автомобили Тойота с выгодой до 500 000 рублей.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Король Артур. Миф и реальность». Тема авторского проекта Натальи Басовской. «Все так» с ведущей передачи Алексеич Венедиктов. «Все так» в субботу после 18 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».